Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорим мы об эпохе дворцовых переворотов. Слушайте продолжение нашей беседы.
Понимаете, ведь такой случай, забегая вперед, скажу, что у нас случаев убийства коронованных особ после смутного времени не было.
Не было.
Но вот в смутное время, ну, сомнительная смерть Бориса Годунова, чистое убийство Лжедмитрия I, и, собственно, все. Понимаете, Шуйского свергли, но не убили. Дальше пошли Романовы. Романовы, слава богу, все, по крайней мере, официально умирают в собственных постелях. И вдруг тут подряд целый сериал сперва свержений, а потом и убийств. Mm-hmm. Ведь потом дальше, смотрите, что потом будет только убийство Александра II. Вот, кстати, которое, да, ну а потом уже Ипатьевский подвал. Все, больше никаких вариантов.
Ну и что правители-то успели, каждый из них, так сказать, наделать-то в плане нашего устройства государства российского, да, и в плане культурного направления, бытового, экономического? Но для народа-то что это?
Ну, во-первых, давайте вот еще с чего начнем. Ведь если нарушен механизм законной передачи власти...
Да.
Что начинается по определению? Вот представьте себе, что мы ничего не знаем о русской истории. И вообще даже представим себе, что это не Россия.
Так.
Вот представим себе, что мы играем в какую-нибудь компьютерную игру, ну, скажем, Толкин «Властелин колец», угу, какой-нибудь, там Мордор, Гондор, там Саурон этот самый, Гэндальф, Рохан там и так далее. Или, не знаю, Лукаса «Звездные войны», там Корусант какой-нибудь, там Набу и так далее, Татуин, неважно, Эндор. Так вот, что мы можем смоделировать в случае, если происходит разрушение традиции, разрушение традиционной передачи власти?
Так.
Можно как угодно, какие-то угодно варианты моделировать, но что будет обязательно? Начнется то, что мы называем мафией. Начнется незаконный, криминализированный, импровизационный, на ходу придуманный характер передачи власти. Кстати, я могу вам сказать, уж коли мы сказали слово «мафия»,
да,
мы прекрасно знаем, что даже в тюремной среде существуют некие более или менее определенные нормы.
Закон.
Да, и те, конечно, кто их нарушают, называются как беспредельщики.
Беспредельщики, да.
Так вот, давайте называть вещи своими именами. Начался беспредел. Причем этот беспредел был инициирован органом под названием Верховный Тайный Совет.
Тайный Совет, да.
Для справки, ведь давайте, если брать с юридической точки зрения, у нас есть на момент смерти Петра I документ, который, по идее, должен определять юридически жизнь страны. Это соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. Оно фактически уже не работает, потому что Петр правил в режиме чрезвычайном, в режиме указов. Угу. Да. Кстати, это, в общем-то, понятная
история. Но юридически этот собор, уложение этого собора никто не отменял.
Так оно будет действовать до судебной реформы Александра II, вообще-то. Да. Но, как минимум, я так скажу, как минимум до законодательной инициативы Михаила Михайловича Спиранского, угу. То есть до середины. А так весь 18 век, в этом, кстати, специфика, мы жили по соборному уложению Алексея Михайловича, которое стопроцентно устарело с точки зрения юридической, вот, и которое было фактически дезавуировано режимом управления Петра на коленке, понимаете? Mm-hmm. Вот, кстати, от себя опять-таки скажу, чтобы не думали, что мы одни такие. Вот в Англии аналог – это правление Кромвеля. Угу. Да, там тоже как бы чрезвычайный режим, тоже, так сказать, как это в Англии называют, режим майор-генералов, так называемых. Вот, но от себя добавлю, что после смерти Кромвеля там вернулись к нормальной практике. То есть реставрированные стюарты вернулись, а потом славная революция 1688 года, приход к власти сперва Вильгельма Оранского, потом Виндзорской династии, ныне правящей. Вот, там уже все абсолютно устаканилось.
Ну а тайный-то да. совет, вот каким образом? Совет... Он состоял из вот тех так называемых представителей той самой мафии?
Вы понимаете, тайный совет, давайте вот посмотрим на ситуацию современным глазом. Что было санкционировано Петром? С Петром, угу. указом Петра был санкционирован Сенат.
Да.
Это своего рода заменитель Боярской думы, угу. потому что Боярскую думу отменили, ввели Сенат, очень как бы сжатый орган, он состоял при Петре из 9 человек всего.
То есть вот. Такой мини-парламент.
Это никакой не парламент.
Не парламент?
Да, это совещательный орган.
Совещательный орган.
Кстати, который имел полномочий в 100 раз меньше, чем Боярская дума. То есть Петру никакие ни советчики, ни тем более ограничители его власти были не нужны, и он ввел узкий совещательный круг, каковым Сенат, в общем-то, до самого конца и оставался. Mm-hmm. Потому что, если мы будем говорить о том, о начале российского парламента, то это Государственный совет, mm-hmm. который будет создан Спиранским еще через 100 лет, mm-hmm. понимаете? Тем не менее, Сенат – это, по крайней мере, орган, легитимизированный хотя бы указом Петра. А вот Верховный Тайный Совет – это орган, не легитимизированный ничем.
И никем.
И никем. Это в последние годы правления Петра просто узкий кружок в его окружении, из его вельмож.
Угу.
Причем, почему он возник? Дело
договорились.
В том, что, да. Вот, я бы даже сказал, что не очень-то и договорились.
Это как у нас, да, временный этот был, ГКЧП так называемый.
Ну, знаете, ГКЧП был даже легитимней, потому что да? ГКЧП по крайней мере состоял из министров.
Из министров.
Понимаете? Он, по крайней мере, был, так сказать, это, по крайней мере, высшие должностные лица государства. Угу. Здесь раскладка какая? Это те самые птенцы гнезда Петрова, которые к этому моменту остались живы. Потому что, скажем, Шереметьев умер, там Рамадановский умер, там, к примеру. Вот. И это еще очень такая характерная деталька. Дело в том, что это люди, не только чья власть, но и самое главное, чье имущественное состояние не гарантировано ничем, кроме личной доброй воли монарха.
Mm.
Кстати, вот еще одна причина, почему они все добивали царевича Алексея, потому что когда царевич Алексей придет к власти, как и любой монарх на его месте, что он сделает обязательно? Я почему об этом рассказываю? Здесь ключ к эпохе дворцовых переворотов.
Угу, угу.
Он обязательно проведет расследование, откуда в тумбочке деньги, как в том анекдоте. Понимаете, знаменитый анекдот да, советской. Да. Гражданин Рабинович, откуда у вас деньги? Из тумбочки. А кто в тумбочку кладет? Жена. А кто жене дает? Я. А вы где берете? Ну, я же сказал, что в тумбочке. Понимаете, это уже классика. Так вот, за исключением Голицыных и Долгоруких, которые тоже были активнейшими деятелями Верховного Тайного Совета, у них, по крайней мере, фамилии были гарантии. Старая аристократия, там Голицыны Гедиминовичи, Долгоруковы Рюриковичи, тут хоть какая-то зацепка. А какая гарантия была у Меншикова? Mm-hmm. Какая гарантия была у Югужинского? Какая гарантия была у Петра Толстого там, или у кого-то? Гарантий не было вообще, а при этом Меншиков – богатейший человек России, понимаете? И явно должно было произойти то, что, кстати, с Меньшиковым произошло в реальности, mm-hmm. потому что он просто не ожидал, что эту проверку устроит Петр II, 13-летний мальчишка, понимаете, на троне. А мочить императора тогда еще не научились. Понимаете, когда Петр II решил поставить Меньшикова на место и избавиться от него, тогда еще ни у кого в голове не сработало, что императора можно грохнуть. Через буквально, это, понимаете, это у нас какое? Это у нас будет 1728 год. Отмотайте до 1741. Это сколько лет? 28, 30? 13 лет.
13 лет.
Да. И уже императоров будут мочить. Понимаете? За это время и это уже научились. В 28-м еще не научились. Меньшиков просто не ожидал, что может быть удар с этой стороны, и у него не сработал механизм, что мальчишку-царя можно элементарно, прямо на троне придушить.
То есть всем этим управлял, руководил вот тот самый тайный совет, да?
Конечно. Первоначально под руководством Меньшикова, а когда Меньшиков вот так неожиданно для всех слетел, инициативу перехватывают Голицыны и Долгорукие. Вот, и они как раз, как вы помните, стояли у истоков, ну, сперва Долгорукие пытались откровенно приватизировать Петра II, ну, не успели, не сработало. Вот, тогда они стояли за проектом приглашения Анны Иоанновны, причем, как вы, наверное, помните, проект был на основе ограничения ее власти, то есть вся власть должна была достаться Верховному Тайному Совету. Ее ограничивали. Как это ни парадоксально, вот, знаете, на эту тему историки спорят уже не одно столетие. Дело в том, что ограничение прошло в форме проекта Конституции, который написал Дмитрий Голицын. Это фактически первая писанная российская Конституция. И вот историки спорят. С одной стороны, Конституция – это замечательно. С другой стороны, Конституция, которая дает конституционные права 8 человекам во всей России, понимаете? Отсюда и оппозиция российского дворянства, отсюда и альтернативный проект Конституции Татищева, нашего отца-основателя. Потому что в проекте Татищева как минимум все дворянство получало конституционные права. Это все же лучше, чем один Верховный Совет.
Да, конечно.
Да. Пушкин, например, считал, что если бы состоялось это было бы, говорит, самой худшей олигархии. Вот. Но Анна Иоанновна похерила все проекты и стала, так сказать, отправила Долгоруких на плаху, Голицына, так сказать, в темницу. Верховный Тайный Совет прекратил свое существование, и она стала править самодержавно. Вот. Но правила-то игры не сменились. Понимаете? Вот Анна Иоанновна умирает.
Какой? А вот подождите, вот при Анне Иоанне, вот такой незнаменитый известный факт. Двор Анны Иоанны был местом довольно грубых развлечений. И шуты, и карлики получали больше внимания, чем служители муз. Это так?
Вы знаете, вообще Анна Иоанновна фигура очень дискуссионная, потому что что бросалось в глаза? С одной стороны, бросалось в глаза, вот, да, грубое развлечение. Вот она стреляет по кабану, а она, кстати, была снайпер. Она вообще ввалила добычу любую.
Понимаете? Владела очень хорошо.
Да, очень хорошо оружие. Владела оружием. Вот шуты играют какашками в бадминтон и стараются попасть в гостей, к примеру.
Ничего себе, да. Прям вот
натурально.
Экскременты.
Экскрементами, да. Вот, вот ледяной городок придумали. Кстати, мы когда на Новый год устраиваем ледяные городки, да. Привет Анне Ивановне. Вот это ее разработка. Ну, слава богу, да, и бог здоровья на том свете, понимаете. Но ведь она его построила для свадьбы шута и шутихи, и их на первую брачную ночь ставили в ледяном городке. На утро еле-еле водкой оттерли, потому что, они там замерзли почти до климической смерти.
Ужас.
Ну, грубое развлечение. Ну, вот заказали поэту Василию Кирилловичу Тредьяковскому оду на свадьбу шута и шутихи. Я эту оду не смогу вам процитировать, потому что там просто мат на мате. А Тредьяковский так написал, он был в депрессии, его там один из придворных Анны Иоанновны избил до перелома ребер. Он был в депрессухе, Анна Иоанновна ему решила потрафить, вот, позвала, говорит, деньги дам, все прочее, напишите оду. Он написал оду, ну, на грани троллинга, понимаете? Анне Иоанновне понравилось.
Понравилось?
Понравилось, она была в восторге, она ему премию выписала за эту оду, ода сохранилась. Ее можно спокойно прочитать, понимаете, но не говорите, что вас не предупредили,
да,
понимаете.
Да,
да. Вот. Я могу процитировать только первую фразу. «Здравствуйте, женитесь, дурак и дурка». Дальше идет «ля-ля-ля, ля-ля-ля и фигурка». Там,
понятно.
Понимаете? Вот и все. И это рефрен повторяется. Ну, что я могу сказать? Так вот. Да, на первый взгляд бросалась грубость двора, так сказать, такие очень грубые, я бы сказал, такие вульгарно-варварские развлечения. Да, и на...
Но, тем не менее, Жан-Батист Ланде основал в конце 1730-х годов первую балетную школу в Петербурге.
Так вот, понимаете, вообще хочу сказать, потом Екатерина II, она говорила о том, что... Вообще, Анна Иоанновна, даже как правитель, ей нравился больше, чем Елизавета. Впоследствии мы поймем, почему. Что чисто как бы с менеджерской точки зрения, Анна была как бы больше на месте. Но Анна, и как это не печально для нашего патриотического сознания, как бы это осмыслять, но и Берон. Потому что Берон был ее временщиком. Да, он принял на себя весь негатив ее правления.
А, да. Анна на шее, это же в честь нее орден, конечно.
Ну да, но вообще-то в честь вообще-то святой Анны.
А, ну, да. Понятно.
Да, но это понятно, что это такой же как бы вариант подхалимажа, как город святой Екатерины.
Да,
понимаете,
да.
Мы же прекрасно понимаем, что это как бы реверанс в адрес Екатерины Первой, понимаете?
Ну, понятно, да.
Да, вот то же самое, как в Петербурге старейшая православная церковь, сохранившаяся храм святого Симеона и Анны.
Да.
Кстати, прекрасный храм в стиле барокко. Это эпоха Анны Иоанновны.
Да.
Понимаете, это четко совершенно. Вот. Но я к чему это хочу сказать? Дело в том, что с точки зрения типа правления Анна Иоанновна ничего не изобрела нового. Это продолжение четко всей линии Петра. Это армия, поставленная на оккупацию собственной страны там и так далее. Но только с той разницей, что режим Анны мягче, чем режим Петра. То есть историки потом отметили, Анна начала хоть что-то разрешать, понимаете? Да, 10 тысяч дворян прошли через пытки и пошли в Сибирь. Чудовищная цифра, понимаете? Вот весь негатив списали на Берона, отсюда выражение «бероновщина». А с другой стороны, да, и так это не только первая балетная труппа, это, между прочим, еще и старт Ломоносова.
Да, конечно, конечно.
Ломоносов стартовал, и
да.
Расцвет придется на Елизаветинскую эпоху, а старт приходится, старт, да, ода на взятие Хотина, с которой началась русская новая поэзия, это эпоха Анны Иоанновны. Правда, в эмиграции. Mm-hmm. Не в эмиграции, а на учебе. Он в это время в Германии был. Вот. Так что обычная история. Мы когда будем смотреть на российский 18 век, там все время, вот мы когда доберемся до эпохи Екатерины II, я принципиально сегодня ее касаться не буду. Вот я думаю, нам придется посвятить ей даже не одну передачу, слишком значительная. И мы увидим, что все время оценки полярно противоположные. Вот так же, как с Петром Первым. И это не просто так. Понимаете? Вот я... Чтобы просто было понятно, вот я одну тоже цитатку себе еще позволю, просто чтобы было ясно, о чем пойдет речь. Лев Николаевич Толстой, да, значит, я особо, чтобы никто, так сказать, ничьи религиозные чувства задеты не были, я скажу, то, что я цитирую, было написано еще до анафемствования. Вот это его притча о разрушении и восстановлении ада. У него есть такая притча. Я еще раз подчеркиваю, пускай, так сказать, ревнители благочестия не сердятся на меня, анафема в это время еще провозглашена не была.
Так.
Понимаете? То есть, ну, это где-то, знаете, это уже после Анны Карениной, это где-то ближе к написанию «Власть мы, плоды просвещения». Но в любом случае, это еще до рокового заседания Святейшего Синода. Вот одна из самых... таких жестоких критических вещей Толстого, там смысл какой? Что дьявол был низвергнут после победы Иисуса Христа, ад перестал существовать, а потом ад снова заработал, и дьявол, пораженный, вернулся в свою преисподнюю, его там окружили его бесы, и начали перед ним отчитываться, поэтому что произошло, почему ад снова заработал. Но смысл очень простой. Люди успели после явления Спасителя так нагрешить, что ад снова заработал.
Да,
вот. И эта притча превращается в такую очень жесткую критику всей современной Толстову цивилизации, не только российской. И вот там один из бесов произносит такую тираду. Я, говорит, ради эксперимента ради опыта в России на трон сажал самых гнусных баб. Пьяных, безграмотных, распутных, не имевших по российским же законам никаких прав на трон. Последняя не только развратница, но и преступница, убившая мужа и наследника престола. Вы понимаете, но вот при понимаете, самое ужасное, что это просто диагноз, это просто констатация факта. Екатерина II при всем нашем величайшем к ней уважении, а мы впереди будем говорить о ее деяниях, она поставила своеобразный рекорд. Она ликвидировала мужа, и она ликвидировала, как вы помните, еще Иоанна Антоновича. Mm-hmm. Кстати, сама история с Иоанном Антоновичем изумительная, ведь, как вы помните, это законный российский император, правда, в пеленках, при регентстве Анны Леопольдовны, затем свергнутый переворотом 1741 года, приведшим к власти Елизавету Петровну. И происходит следующее. Этого младенца законопачивают на 23 года в Шлиссельбургскую крепость. Вообще, с точки зрения морали, с точки зрения православной нравственности, это вторая такая катастрофа после казни сына Марины Мнишек. Кто помнит, во время смутного времени по приказу Боярской думы и первого царя из династии Романовых был повешен прилюдно 4-летний сын Марины Мнишек Лжедмитрия I. Виновный только в том, что у него такие мама и папа. Но это запредельные события абсолютно. Это прямо там вот Достоевский там насчет слезинки ребенка и все прочее, понимаете? И второй такой случай — Иоанн Антонович, которого в трехмесячном возрасте бросили в темницу, продержали 23 года. Вы так, я призываю вообще
примерно представить.
Да, просто чуть-чуть представить себе ребенка, с которым даже запрещалось разговаривать. Он разговаривать даже толком не умел, у него практики не было. Но зато была четкая инструкция ликвидировать его при попытке его освобождения, что и было сделано при Екатерине II, так называемый заговор Мировича, явно использованный втихую, понимаете? Но самое потрясающее, что этот младенец, потом ребенок, потом мальчик, потом юноша, который сидел в этой тюрьме и даже не умел разговаривать, он был законным российским императором. Следовательно, у нас была ситуация, когда на троне сидит блестящая Елизавета Петровна. Веселая царица была Елизавет. Поет и веселится, порядка ж вовсе нет. Алексей Константинович Толстой.
Да.
Так вот, а в Шлиссельбурге сидит параллельный император. Потом Елизавета умирает, назначает Петра III, он входит на трон, и опять-таки сидит параллельный император. У нас все время ситуация, как бы мы сейчас сказали, двуцарствие. Потом Екатерина II свергает мужа и садится на трон, и только потом она ликвидирует второго императора. То есть матушка Екатерина ликвидировала двух императоров, один из которых ее муж. Понимаете, даже большевикам удалось ликвидировать только одного императора. Екатерина II ликвидировала двоих. Понимаете, никаких комментариев не последует. И при этом самое парадоксальное, что да, Елизавета будет... Анна правит 10 лет, Елизавета 20, Екатерина 34. И они правят, и у них там много всякого интересного происходит, и в том числе и экономика расцветает, и культура расцветает, понимаете, и вроде цель оправдывает средства, мы об этом будем говорить. Я же еще раз говорю, что этот вариант и еще одна деталь, знаете, я сегодня принципиально концентрируюсь именно на отрицательных издержках этого явления.
На сегодня нашу беседу в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы завершаем. Ну, а продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о великой эпохе дворцовых переворотов. Хорошего всем настроения! разговоры об искусстве.